Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии для вас работают Елена Глещинская и обозреватель Евгений Майструк. Привет.
Здравствуй, Елена. Будем говорить о прорыве 21 веке. Надежде для миллионов.
В США одобрили новый препарат против деменции, а именно получены весомые доказательства того, что новый препарат, который создан для лечения болезни Альцгеймера, разрушает амилоид. Это белок, из-за которого в мозге появляются бляшки. Они именно и вызывают эту болезнь. Их считают основной причиной когнитивных проблем, тех, что с возрастом возникают у пациентов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас насчитывается до 50 миллионов человек, страдающих болезнью Альцгеймера. Но все эти, конечно, цифры, предварительные и неточные, потому как, конечно же, определить точное число страдающих этим заболеванием в странах, например, Африки, в бедных странах Латинской Америки или Юго-Восточной Азии не представляется возможным. Так вот, теперь у каждого из этих 50 миллионов человек, нам всем хочется верить, есть шанс жить дольше. Препарат назвали адуканумаб. Он устраняет причины деменции, а не просто устраняет или облегчает симптомы. Препарат получил одобрение в Соединенных Штатах Америки по ускоренной схеме. Это крайне редкий случай, говорят, и клинические испытания пока не завершены, будут продолжаться. Но я так понимаю, что в ближайшее время, если не будет отозвано вот это вот разрешение, полученное по ускоренной схеме, сначала в Соединенных Штатах, а потом и по всему миру будет применяться вот этот новый препарат.
Ну, возможно, есть и другие какие-то препараты, которые сейчас проходят стадию исследований, потому что было бы грустно, если бы от такой болезни помогал только один и не до конца проверенный. И как ты знаешь, насколько он эффективен? Что об этом говорят?
Насколько эффективен новый препарат?
Да.
На протяжении всего 21 века его то запрещали, то есть то не выдавали разрешение, наверное, стоит сказать так, не запрещали, то опять исследования возобновлялись и продолжались. Насколько он эффективен, станет понятно только после того, как на большом числе людей его протестируют. Ну, если получено разрешение, то уже есть все шансы, что это произойдет, а то в ближайшие несколько лет.
Ты знаешь, я вот прочитала, что когда 100 лет назад впервые описали эту болезнь, это был всего единичный случай. Сейчас же, вот как ты говоришь, 50 миллионов человек, а по прогнозам, допустим, через 10 лет будет их больше 60, а в 2050 году больше 115 миллионов человек с болезнью Альцгеймера. То есть можно говорить об эпидемии?
Об эпидемии. Все-таки вопрос к специалисту, который эпидемиями занимается. Я не стану, конечно, отвечать на этот вопрос. Но почему возникает болезнь Альцгеймера? Можно ли ее определить на самых первых стадиях для того, чтобы предпринимать все возможные меры?
Можно?
Мы сейчас спросим об этом у специалиста.
Но насколько вот я читала перед нашим эфиром, то оказывается, что самые первые признаки болезни, они невидимы. И когда уже замечают, что болезнь развивается, есть какие-то признаки, в самом мозге уже пошли необратимые процессы, и невозможно это остановить. Если таким образом этот новый препарат будет разрушать бляшки необратимо, тогда можно говорить об излечении.
Вероятно. Сейчас проконсультируемся на прямой связи со студией «Радио Спутник», врач-невролог, руководитель клиники доктора Аникиной Марина Аникина. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вообще, конечно, мы хотели поговорить о самой болезни Альцгеймера. Ну, коли уж мы начали с препарата, мне кажется, что действительно ведь это надежда для миллионов людей. Вы когда прочитали вот эту новость, скажите, с точки зрения профессионала, действительно ли у миллионов появилась надежда, что Альцгеймер будут лечить гораздо более эффективно теперь?
Я испытала двоякое чувство, потому что неоднократно уже сообщалось о разных медицинских разработках научных, которые на животных моделях или в доклинических исследованиях показывали свой потенциальный эффект. Но когда они выходили в практику, все-таки оказывалось, что действие, например, против амилоида избыточно, и был уже известен такой препарат, который в клинических испытаниях показал, что он действует намного больше, чем нужно в клинической практике, и дает похожие на рассеянный склероз очаги. Поэтому здесь время только покажет, насколько этот препарат
приживется. Скажите, пожалуйста, какое именно время, может, вот сколько нужно времени для того, чтобы специалисты определили, работает этот препарат так, как нужно, или он избыточен, как тот, о котором вы нам рассказывали?
Здесь не очень понятно, потому что было достаточно много клинических исследований, которые шли много лет, даже некоторые шли 10 лет и более, и завершались до того, как выходили в широкую клиническую практику. Либо, ну, мы знаем, в неврологии достаточно много препаратов, которые, например, признаны в странах Азии и не признаны у нас, либо признаны у нас, например, и не признаны в странах Европы.
Mm-hmm. А вот вы говорите, в странах Азии признаны другие препараты. Они действуют подобным же образом на вот эти вот бляшки?
А я в целом говорю про исследования различных препаратов, которые испытываются при различных заболеваниях. И здесь разница в подходе, в одобрении различных органов контроля для использования в клинической практике. Поэтому наиболее жесткие критерии контроля есть у FDA в Америке, на нее смотрит практически весь мир, и одобренные ими препараты применяются практически повсеместно. А в азиатских странах, и в частности в Японии, в Китае, есть свои контрольные организации, которые более легко разрешают выход различных препаратов на фармацевтический рынок. У нас есть Росздравнадзор, Роспотребнадзор для этого.
Марина Александровна, а расскажите нам, пожалуйста, вот, предположим, по ускоренной схеме американское агентство одобрило применение вот этого препарата. По вашему мнению, вообще исходя из вашей практики, как быстро может это лекарство появиться на территории России? А то, может быть, мы говорим о нем, а оно никогда так и не появится.
Тоже встречается по-разному. Иногда достаточно быстро идет прием в научных кругах различных препаратов. Иногда препараты приходят к нам с ограниченными показаниями. Это известно, например, ну, на примере достаточно многих препаратов, антидепрессантов в том числе, что более расширенно одобрено за границей, у нас может быть в таким редуцированном списке. Иногда бывает и отзыв препаратов, которые ранее получили одобрение, поэтому это тоже надо понимать, и здесь некоторое промедление, оно может быть действительно рационально со стороны наших научных кругов, когда они присматриваются, не будет ли молниеносный отзыв препарата после того, как он ушел в клиническую практику, вот то, что случилось с некоторыми вакцинами, которые в том числе испытывались недавно для коронавирусной инфекции за границей. То есть выпустили, начали применять, получили много побочных эффектов и вернули на доразработку.
Марина Александровна, а расскажите, а какое сейчас получают лечение больные Альцгеймером?
Сейчас противодементная терапия в целом основана на двух препаратах. Это ингибиторы холин и бутиролостеразы. Это препараты, которые препятствуют расщеплению уже сформированного ацетилхолина, который нам нужен для внимания, памяти и других интеллектуальных функций. И антагонисты НМДА-рецепторов, которые также препятствуют избыточной гибели клеток и участвуют в поддержании других нейромедиаторных систем, в том числе, что проявляется улучшенным поведением, мотивацией, подвижностью, то есть интересом к жизни. И в целом это база такая терапевтическая, к которой присоединяются уже препараты для коррекции различных симптомов. То есть это могут быть эмоциональные нарушения, это могут быть какие-то поведенческие нарушения, бред, галлюциноз, это могут быть проблемы с кишечником, с мочевым пузырем, в том числе там, с питанием, это могут быть какие-то болевые синдромы. То есть к уже ядру терапии добавляются другие препараты, которые улучшают качество жизни наших пациентов.
Вот эти два препарата, они же не излечивают, они задерживают развитие болезни, правильно или нет?
Это две группы препаратов. Угу. Внутри группы есть определенный перечень препаратов. Они поддерживают функцию. То есть у нас страдает структура мозга из-за того, что откладывается патологический белок, бета-амилоид, тау-протеин, и утрачивается функция. Это очень похоже на оркестр. То есть постепенно уходят различные музыканты, и вы уже не можете играть определенную мелодию. То есть сначала она узнаваемая, потом она уже менее-менее узнаваемая. Так происходит и с неврологической функцией. И мы стараемся удержать эту функцию максимально на том уровне, которое адекватно какому-то возрастному уровню. То есть, чтобы пациент мог самостоятельно одеваться, следить за собой гигиенически, разогревать себе пищу, ну и так далее.
А вот если простым языком, это насколько откладывает развитие деменции? На полгода, на год?
Это лечение. Поясню сейчас. Деменция – это синдром, который возникает вследствие заболевания. При болезни Альцгеймера, уже, когда устанавливается диагноз, уже основным из синдромов является деменция, то есть она уже установлена. Но она делится на много разных стадий. И, например, пациенты с первой стадии деменции, они могут продолжать, например, ходить на работу, если они особенно занимают руководящую должность, и их профессиональные навыки достаточно отточены и не нуждаются в каких-то новых знаниях или новых умениях и так далее. Поэтому деменция – это не всегда человек, который лежит, не может себя обслуживать или ведет себя неадекватно. Для установления деменции нужно не так уж много. Это значительное снижение по двум и более сферам. То есть если есть нарушение внимания и памяти, достаточно выраженное, это уже будет деменция.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что доподлинно неизвестна причина возникновения болезни Альцгеймера, во-первых, во-вторых, сейчас все направлено именно на сдерживание этой болезни, то есть на сдерживание развития, вот как вы нам рассказали. Нельзя взять и сказать, да, мы тебя сейчас вылечим, вот пропей вот эти препараты, мы тебя вылечим.
Излечить заболевание нельзя. То есть это процесс, который развивается по некоторым научным данным за 20-18 лет до того, как он будет установлен клинически. И что является отправной точкой, действительно не очень ясно. Есть определенные генетические мутации, которые являются предрасполагающим фактором к развитию заболевания. Есть определенные условия жизни. Это здесь связывают и инфекции, и избыточный стресс, и недостаточность питания. Ну, все вместе. То есть ни одна из ни одно из отклонений не играет прямо такую вот ключевую роль, когда вот точно ты знаешь, что будет заболевание. Вместе с тем, например, хроническое нарушение сна в лабораторных условиях показано, что оно способно вызвать тот же процесс, что происходит при болезни Альцгеймера. То есть люди, которые не спали трое и более суток, то есть это лабораторные условия такие, депривации сна, у них потом брали исследование ликвора и получали, что точно такие же изменения есть у них, как у пациентов с диагностированным заболеванием.
Это обратимые изменения? Это обратимые.
Ну, то есть у тех, которые не спали.
Да? Три дня не поспали, и все, и до свидания.
По сути, да, это для болезни Альцгеймера вообще одна из самых интересных таких тем для обсуждения, потому что не так давно вышла книга Брэдисона про мозг, где он тоже размышлял на эту тему, и эта книга стала очень популярна в связи с тем, что она показывает, как неправильная эксплуатация своего организма, своего мозга, насилие над ним может привести к процессам, которые как бы консервируют мозг на какое-то время. И если вы дальше также неправильно эксплуатируете мозг и подвергаете его стрессам, недосыпаниям, то эти процессы становятся более хроническими и уже менее и менее обратимыми. То есть сколько нужно конкретному человеку, чтобы у него развился стойкий патологический процесс, неизвестно.
Так вы сейчас шикарные произнесли слова. Неправильно эксплуатируешь свой мозг. Так подскажите нам, нашим слушателям, нашим зрителям в YouTube, а мы хотим правильно эксплуатировать свой мозг, чтобы даже если будет когда-то там развиваться болезнь Альцгеймера, чтобы она когда-нибудь потом развивалась, а не вот прямо сейчас.
На самом деле каждый человек знает, когда он наносит себе какую-то травму. Мы все знаем, когда мы не досыпаем, не доедаем, но мы это делаем в силу каких-то обстоятельств и говорим, ну это потом. Вот большинство людей говорят, я сейчас выйду в отпуск, да, и я уже буду заниматься своим здоровьем. Другая ситуация, когда люди говорят, я сейчас выйду на пенсию, и вот там-то я отосплюсь, я буду за собой ухаживать, но происходит ситуация обратная. Если вы постоянно хронически берете у мозга взаймы, он становится для вас коллектором. И в самый неподходящий для вас момент он требует все назад, и вы не можете это дать, потому что нужно постоянно систематически выплачивать эту ренту. И происходит следующая ситуация. Действительно, после выхода на пенсию, после окончания трудовой жизни, очень многие люди буквально рассыпаются на глазах. У них обостряются любые заболевания, в том числе болезни Альцгеймера, онкологические заболевания и так далее. Это связано с тем, что каждый раз, когда нервная система, она самая главная в организме, подавала сигналы, что мне некомфортно, у меня там хроническая боль, у меня недосыпание, ты неправильно со мной обращаешься, ты потолстел или похудел, у тебя нарушение, в том числе там, желудочно-кишечного тракта, тебя подташнивает по утрам. Ты говоришь, я потом, я когда-нибудь потом обязательно этим займусь. И мозг сказал, хорошо, сколько тебе еще надо лет? Ну, человек говорит, ну вот доработать до пенсии. И не зная этого, люди совершают сделку со своим мозгом. Мозг говорит, хорошо, но потом мы умрем. Это вот, то есть я тебе дам это время, как бы мы будем через силу работать, но после этого мы умрем. Но эту же часть никто не слышит от себя, от своего тела. И получается, что когда приходит время, мозг не дает больше возможности жить.
Ну, вы знаете, да, такое отложенное наказание, как говорят, которое редко кого пугает. А, Марина Александровна, скажите нам, вы говорите, 18-20 лет развивается это заболевание, пока его клинически установят. Ну, когда, обращаясь вот к собственному мозгу, можно вот понять, что, подожди, ты что-то делаешь не так. Как можно раньше заметить...
С рождения буквально.
Заметить то, что мозг перенапрягается и что тебе потом придется эту ренту выплачивать коллектору.
Ну, если мы говорим о ранних таких моментах, симптомы, когда мы понимаем, что мы что-то делаем совсем не так, но это возникновение часто головных болей. То есть боль – это вообще сигнальная система в нашем организме. Мы что-то делаем не так. Это повышенная утомляемость, это депрессия. Потому что депрессия – это отражение как раз снижения активности нейромедиаторных систем. Мы куда-то очень много тратим. То есть у нас когда дефицит? Когда мало образуется или много тратится. Если человек с молодого или среднего возраста, и если наступают депрессии или болевые синдромы, надо задать вопрос, где ты теряешь, где ты столько тратишь, где ты, там дырка в корме, из которой все вытекает. У пожилых людей уже замедляется темп образования нейромедиаторов, поэтому здесь наряду с этим надо замедлять немножечко темп. Надо уже где-то давать себе поблажку.
Надо понимать, сколько тебе лет, правильно я вас понимаю?
Да, и реагировать, то есть реагировать на симптомы. Сейчас все очень активно говорят о том, что возраст ничего не значит. Возраст ничего не значит, если ты правильно, с умом, с хорошим темпом пользуешься своими активами. Можно лезть на Эверест лет до, наверное, 35. Mm-hmm. После этого либо ты достиг Эвереста, либо ты строй деревню где-нибудь уровнем ниже, окапывайся, создавай что-то более стабильное, что будет дальше тебя радовать и кормить. Потому что пик возможностей, он все-таки не бесконечен. И потом это будет очень травматично.
Марина Александровна, есть такая теория, что болезнь Альцгеймера, она связана прежде всего с возрастом. И, возможно, если с стараниями медицины человек будет жить дольше, там, до 150 лет, то она будет встречаться практически у каждого первого. Возможно, это просто ограничение возможностей организма.
Да, такая версия тоже есть.
Я вам дам другие факты.
Да.
Действительно, во-первых, есть два типа болезни Альцгеймера. С молодым началом, это возраст после 40 лет. Это действительно очень тяжелые случаи, их не так много. И наиболее частое классическое – это после 65 лет. Но если человек дожил до 80 лет без болезни Альцгеймера, дальше вероятность того, что он заболеет болезнью Альцгеймера, начинает снижаться. То есть, по сути, в популяции с 65 до 80 лет буквально выкашивает тех пациентов, которые суждено развить болезнь Альцгеймера. А уже люди-долгожители, у них другая генетика, другая организация их ресурсов и возможностей, и они уже проходят вот этот сложный… Если ты прошел через шторм,
Или просто нет достаточной статистики, потому что та статистика, которая есть, как раз говорит о том, что тех, кто старше 90 лет, то заболеваемость на 1000 – это 69, гораздо больше, чем 85 лет. Либо просто нет статистики тех, кто старше 100 лет.
Да,
и мы не можем сравнить.
А уж тех, кому 150.
Да, а про 150 мы вообще не можем сказать.
Смотря какую статистику мы смотрим, потому что действительно даже в настоящее время со статистикой все очень плохо у нас в России. Всего диагностируется 10-15% от всех случаев болезни Альцгеймера. Это связано и с менталитетом тоже. Это связано с тем, что люди уверены, что с возрастом это обычная история. Быть забывчивым, быть неряшливым, быть плохой речью и не коммуницировать. Да, поэтому у следующего поколения больше шансов рано замечать в себе заболевание и более рано его корректировать.
Мария Александровна, а вот мы еще успеем ответить вот на какой вопрос. Действительно ли генетика играет большую роль? То есть если у прабабушек, прадедушек и дальше был Альцгеймер, то наверняка стоит обратить внимание на возможность развития и у последующих поколений.
В целом, несмотря на то, что про генетику очень много говорят, для любых нейродегенераций, за редким исключением, наследственных случаев не больше 8-10%. Все остальные случаи спорадически, то есть встречаются у одного поколения, у одного человека в семье, и все, и потом могут больше не встречаться. Если у в семье третье поколение с болезнью Альцгеймера, то есть два и более, да, это мы говорим о том, что в этой семье, скорее всего, семейный анамнез, семейный случай, и здесь генетика, конечно, играет большую роль.
Мария Александровна, позвольте вас поблагодарить за четкие, ясные разъяснения, за ваши комментарии. Врач-невролог, руководитель клиники доктора Аникиной, Марина Аникина была с нами на прямой связи. Мы говорим в том числе и о новых лекарствах, о новом лекарстве, одобренном в Соединенных Штатах Америки для борьбы с болезнью Альцгеймера. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник» вернемся в эту студию и поговорим с руководителем фонда «Альцрус».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Решение европейских авиакомпаний облетать небо Беларуси угрожает пассажирам. Был налажен безопасный маршрут. Сотни самолетов каждый день пересекали воздушное пространство республики, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко. Он добавил, что Москва будет удовлетворять запросы на пролеты европейских лайнеров, но такие решения не принимаются по щелчку пальцев и требуют серьезной проработки. Дипломат также обратил внимание на то, что Брюссель принял решение по санкциям еще до завершения надлежащего расследования, которое было запущено в ИКАО. Киев отказывается обсуждать выплаты маломобильным пенсионерам на неподконтрольной части Донбасса. На сегодняшних переговорах подгрупп этот вопрос опять был заблокирован украинской делегацией, сообщили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Киевские представители также попытались уйти от выполнения своих обязательств в погашении долгов по заработной плате уволенным железнодорожникам, добавили в ЛНР. Соединенные Штаты вместе с союзниками будут сообща бороться с хакерами. Вашингтон добивается международной ответственности для стран, которые укрывают киберпреступников, рассказал на слушаниях в Сенате Энтони Блинкен. Неприемлемо, чтобы любое государство давало убежище криминальным группировкам и организациям. Эти страны должны принимать действия против них, а если нет, за это должны быть последствия, подчеркнул госсекретарь. Гаага приговором Ратко Младичу еще раз подтвердила свою роль антисербского суда. Ответственность за военные преступления он определяет не по доказательствам, а по национальной принадлежности обвиняемых, заявила президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Жилька Цвиянович. Ранее сегодня апелляционная палата Международного трибунала подтвердила вынесенный вердикт о пожизненном тюремном заключении для бывшего командующего боснийских сербов. Он признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе геноциде боснийских мусульман в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Порцию марихуаны за вакцинацию от коронавируса будут выдавать совершеннолетним жителям американского Вашингтона. Совет штата объявил об акции самокрутки за прививки. По предыдущему решению этого совета люди старше 18 лет, посетившие центры вакцинации, претендовали на бесплатное пиво и вино. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Говорим сегодня о методах лечения пациентов с болезнью Альцгеймера. Сейчас с нами на связи президент фонда помощи людям с деменцией и их семьям «Альцрус» Александра Щеткина. Александра, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Александр, вот мы сейчас с Еленой слегка поспорили, потому что не до конца понимаем, что для пациентов с Альцгеймером важнее, вот медикаментозное лечение или, возможно, как ты говоришь,
какой-то образ жизни,
изменение образа жизни.
Не только их, но и всей семьи. Может быть, нужны какие-то специальные условия?
Важно и то, и это.
Зря мы спорили.
Если будет хороший уход и адекватная терапия, то процесс может протекать намного легче, чем если человек будет без нужных лекарств и при плохих условиях жизни.
Сегодня пришла новость о том, что в Соединенных Штатах срочно одобрили препарат, который может быть использован для лечения болезни Альцгеймера. Насколько эта новость была для вас ожидаемой или, наоборот, неожиданной, потому как такие новости и ранее приходили о том, что вот один препарат разработали, второй препарат, но при ближайшем рассмотрении они не приносили того результата, на которые рассчитывали и пациенты, и исследователи?
Да, препараты, в общем-то, изобретаются часто. Особенно мы видим в СМИ, что такое-то лекарство нашли ученые, потом выясняется, что это просто клиническое испытание на червях, допустим, или на какой-то культуре клеток. То, что произошло вчера, это действительно прорывная новость, потому что таких препаратов против болезни Альцгеймера, которые показывали бы эффективность, таких препаратов не было уже 20 лет. И я слежу за этой историей с конца 2018 года, поэтому мы очень ждали, что вот это агентство по лекарственным препаратам США одобрит адуканумаб и появится новое лекарство от болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Но тут, опять же, нужно без... Это хорошо, что препарат появился, и это действительно научный прорыв, но все равно мы ждем действительно эффективности препарата, и это будет понятно только спустя год. Насколько я знаю, вот это агентство выдало лицензию на этот препарат на год, и через год фармфирма должна подтвердить эффективность своего лекарства именно на ранней стадии болезни Альцгеймера, насколько лекарство помогает улучшить когнитивные функции, и, соответственно, человек может дольше сохранять свою самостоятельность, жить самостоятельно при болезни Альцгеймера.
Александра,
сейчас,
а
да,
вот,
мы так робко радуемся, но все равно это ожидание подтверждения эффективности препарата.
Расскажите мне, пожалуйста, когда этот препарат, если он будет через год, как вы говорите, доказана его эффективность, когда он может появиться в России? Потому что, конечно, хорошо, что в США его разработали, но может он вообще там появится через 100 лет, когда уже не нужен будет?
Честно говоря, я совершенно некомпетентна в процессе лицензирования лекарств в России, но появляются, да, препараты, и этот процесс как-то начинается. Я знаю только, что фармфирма подала заявление в такие же агентства по лекарственным препаратам в Европе, в Японии. Россия там не фигурировала пока.
Александра, вот кроме препарата, вот я знаю, что очень важно, чем раньше, тем лучше диагностировать болезнь Альцгеймера. От этого зависит состояние пациента. Что с диагностикой? На каком она уровне?
Да, действительно, нужно диагностировать как можно раньше пойти к доктору, чтобы понять вообще вид деменции и какие могут быть... какое может быть лечение, как-то адаптировать свою жизнь уже к этой ситуации.
Но вот когда нужно идти? Сейчас... Как понять, когда нужно идти? Вот мне уже пора или нет? Как я должна понять?
Вообще сам человек может это понять? Потому что, может быть, это должны понять окружающие человека люди-то.
Ну, риск деменции, в общем-то, по статистике, он все-таки начинается, то есть повышается в пожилом возрасте от 65 лет. То есть нужно следить за своими близкими, за своими родными. Есть, конечно, очень ранние формы, которые там и в 40 лет появляются, и в 50 лет. Это первые такие признаки могут быть. Это действительно, когда нарушается память, когда выпадают из памяти слова, из обихода, да, то есть то, что мы используем каждый день, слова там, чашка, кружка, продукты, то есть такие, которые вот каждый день, их забыть как бы невозможно, да, артиста можно забыть, имя артиста, которого мы видели там в сериале, или название сериала, или что-то подобное, но те предметы, которыми мы пользуемся каждый день, они, в общем-то, эти слова у нас не должны забываться. И если такое происходит, или вы видите, или наблюдаете у своих родителей, или там бабушек и дедушек, что у вас что-то стало, что-то изменилось в их состоянии, то нужно сразу идти к врачу, нужно сдавать анализы. Это может быть расширенный анализ крови, биохимия крови, МРТ головного мозга, чтобы посмотреть, это деменция или какие-то другие проблемы, которые влияют на память.
Но я знаю, что очень трудно определить, что это именно деменция. Такие обычные анализы не дадут такого ответа. Или когда мы исключим все остальное, тогда, ну, значит, деменция. Может быть, так?
Клиническая картина, да. То есть это и симптомы, и показания анализов и исследований, и то, что сам человек рассказывает или близкие рассказывают о клинической картине, да, у симптоматики. Да, конечно, исследование болезни Альцгеймера очень трудное, хотя вот в прошлом году тоже была научная конференция, и там прямо заявляли об анализе крови, которому можно будет в будущем определить уже первые признаки. Но сейчас это пока мечта остается.
Я неоднократно сталкивался, когда знакомые и коллеги мне рассказывали о том, что да, следовало бы отвести родственников на исследование там, или хотя бы сначала к терапевту, который отправит к неврологу, но сам человек, ему тяжело признать, что у него есть признаки деменции, признаки болезни Альцгеймера. Вы как президент фонда, который помогает не только таким людям, но и их семьям, вот дайте рекомендацию, а как можно спокойно, ненасильственно человека мотивировать сходить к врачу? Есть какие-то такие советы?
Ох, вы знаете, это очень сложная проблема, и я как раз перед нашим эфиром разбирала нашу горячую линию с письмами, и очень многие семьи сталкиваются с тем, что их близкие не хотят идти к врачу, считают, что с ними все нормально.
Да.
Да, да, эта проблема есть. Мы советуем, конечно, там есть индивидуальный подход, мы советуем не акцентировать внимание именно на проблеме памяти или вот там каких-то симптомов, а предложить сходить с родственником просто на общее обследование, потому что вот возраст пожилой, потому что коронавирус, нужно следить за здоровьем. То есть не говорить человеку, вот у тебя стало плохо с памятью, давай пойдем. То есть так мы вызываем, конечно, негативное отношение и нежелание идти к врачу. Еще может помочь авторитетное лицо, то есть тот человек, которому пожилой доверяет. Это не всегда родственники, это может быть и телеведущий, или мэр города, у нас разные могут быть, да, то есть вот так использовать. Но тут, конечно, мы стараюсь звонить ухаживающим, и мы находим того авторитета, который действительно вот в этой конкретной ситуации, в этой семье поможет. Но самое главное — не акцентировать внимание на проблеме, не с человеком что-то не так, а нужно просто проверить общее здоровье, потому что сейчас такая эпидемиологическая ситуация нестабильная.
Можно еще очень коротко, еще такой вопрос. Вот я где-то читала о том, что как отсрочить наступление болезни Альцгеймера, деменции, что там это устный счет, какие-то упражнения для ума, игра на музыкальных инструментах. Действует это или нет? Или это просто миф?
Нет, это не миф. Это, мало того, это доказано там, различными исследованиями, и Всемирная организация здравоохранения выпустила даже гайд по профилактике деменции, по снижению риска деменции, не профилактике, по снижению риска. Да, и там, ну, в общем-то, снижением риска деменции нужно заниматься чуть ли не с детского возраста. То есть это образование получить, да, игра на музыкальных инструментах. Это
иностранные языки, да?
Когнитивные функции.
Ну,
это здоровое
мозги,
питание, да, это физическая нагрузка, да, чтобы сосуды обеспечивались кислородом. Это отказ от вредных привычек, там, курение, алкоголизм. Да, и вот...
Ну, в общем, надо работать над собой.
Можно, да, заниматься в любом возрасте. Вот, ну, как бы в Москве для этого есть много возможностей бесплатных, и долголетие, и в парках разные.
Александра, большое вам спасибо за то, что нашли сегодня время поговорить с нами. Президент фонда помощи детям, людям с деменцией и их семьям Альцрус Александра Щеткина была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Решение европейских авиакомпаний облетать небо Белоруссии угрожает пассажирам. Был налажен безопасный маршрут. Сотни самолетов каждый день пересекали воздушное пространство республики, подчеркнул замглавы МИД России Александр Грушко. Он добавил, что Москва будет удовлетворять запросы на пролеты европейских лайнеров, но такие решения не принимаются по щелчку пальцев и требуют серьезной проработки. Дипломат также обратил внимание на то, что Брюссель принял решение по санкциям еще до завершения надлежащего расследования, которое было запущено в ИКАО. Киев отказывается обсуждать выплаты маломобильным пенсионерам на неподконтрольной части Донбасса. На сегодняшних переговорах подгрупп этот вопрос опять был заблокирован украинской делегацией, сообщили в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Киевские представители также попытались уйти от выполнения своих обязательств в погашении долгов по заработной плате уволенным железнодорожникам, добавили в ЛНР. Соединенные Штаты вместе с союзниками будут сообща бороться с хакерами. Вашингтон добивается международной ответственности для стран, которые укрывают киберпреступников, рассказал на слушаниях в Сенате Энтони Блинкен. Неприемлемо, чтобы любое государство давало убежище криминальным группировкам и организациям. Эти страны должны принимать действия против них, а если нет, за это должны быть последствия, подчеркнул госсекретарь. Гаага приговором Ратко Младичу еще раз подтвердила свою роль антисербского суда. Ответственность за военные преступления он определяет не по доказательствам, а по национальной принадлежности обвиняемых, заявила президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович. Ранее сегодня апелляционная палата Международного трибунала подтвердила вынесенный вердикт о пожизненном тюремном заключении для бывшего командующего боснийских сербов. Он признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе геноциде боснийских мусульман в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны. Порцию марихуаны за вакцинацию от коронавируса будут выдавать совершеннолетним жителям американского Вашингтона. Совет штата объявил об акции «Самокрутки за прививки». По предыдущему решению этого совета люди старше 18 лет, посетившие центры вакцинации, претендовали на бесплатное пиво.